Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. В Пекине в понедельник открылся 4-дневный 5-й пленум ЦК Коммунистической партии Китая, который должен определить стратегию политико-экономического развития страны на ближайшую 5-летку. Этому событию придается большое значение, причем далеко не одними лишь китайскими средствами массовой информации. За результатами пленума ЦК КПК будут внимательно следить на всех мировых биржах и во всех финансовых столицах. О влиянии коммунистической идеологии и планирования на вторую по величине китайскую экономику, а значит и экономику всей планеты, и о том, какое воздействие 5-й пленум ЦК КПК может оказать на сотрудничество России и Китая, на которое в Москве рассчитывают, очевидно, гораздо больше, чем в Пекине, я побеседовал с моим коллегой, соавтором программы, китаистом Андреем Шароградским. Почему 5-й пленум ЦК Коммунистической партии Китая нынешнего созыва является таким важным, почему ему уделяется большое внимание и не только в китайской, как я заметил, и в американской, европейской, даже в российской прессе.
Мы с вами росли в советское время еще, мы помним вот эти вот заявления о пленумах ЦК КПСС, в данном случае речь идет о пленуме ЦК КПК, Китайская коммунистическая партия остается правящей партией в Китае, несмотря на, конечно, очень серьезные идеологические сдвиги в политике этой партии, но так или иначе, несмотря на все успехи в экономике, есть единый вот этот руководящий орган, который собирается в течение вот очередного созыва, собирается пленум ЦК КПК 7 раз, но 5-й пленум, его особенность в каждом этом цикле заключается в том, что как раз в этот момент принимается план очередной 5-летки. Я бы не сравнивал на 100% это вот с теми 5-летками, которые существовали в советское время, но так или иначе вот этот 5-летний план развития, продвижения китайской, прежде всего, экономики в течение вот этих предстоящих 5 лет, он принимается как раз на 5-м съезде, который проводится на 3-й год текущей 5-летки, то есть вот этого 5-летнего срока, в рамках которого осуществляется экономическое планирование. Нынешняя 5-летка началась в ноябре 2012 года, соответственно, то, что будет определяться, это будет определяться основные направления экономики с 2017 года.
Сразу такой вопрос. Как уживается рыночная экономика сегодня в Китае и коммунистическое планирование? Для слушателя, который вырос в Советском Союзе, это вещи какие-то немыслимые. 5-летка определяла направление группы А, группы Б, тяжелой индустрии и так далее. Как КПК приказывает китайским инвесторам, бизнесменам, предприятиям вот это выпускать, а вот это нет?
Не совсем так, конечно, но свободной рыночной экономика в Китае никогда не была. В ней приняты рыночные механизмы, это правда. Но китайское правительство осуществляет в целом достаточно жесткий контроль над экономическим развитием. Опять же, это чаще всего макроэкономический контроль. Наверное, очень показательно то, что до сих пор в Китае нет частной собственности на землю. И время от времени, в зависимости от экономической ситуации, вот это вот макроэкономическое, прежде всего, государственное регулирование, оно очень важно, и именно в этом смысле и определяется развитие экономики.
В чем особенность все-таки нынешнего пленума? Может быть, уже известны ключевые решения, которые там будут приняты, или хотя бы темы, которые будут обсуждаться?
Когда на такие темы мы беседуем, мне все время хочется процитировать китайские официальные источники. Я позволю себе прочитать 2 абзаца. «Ближайшая 5-летка станет для Китая переломным этапом в деле построения среднезажиточного общества. Это одна из ключевых целей в плане развития страны. А в заявлении по итогам заседания Политбюро ЦК КПК, оно состоялось, говорится, что КНР вступает в новую фазу экономического развития и стоит на пороге стратегических возможностей. В документе делается упор на новую модель высокоэффективного развития, в центре которой стабильность и равенство. Власти КНР намерены нарастить контроль на макроэкономическом уровне, а также продолжать поддерживать умеренно высокий темп роста экономики». Опять сразу этот отсыл к который я, признаюсь, очень люблю к советским временам. Фразы очень хорошо построенные, они красивые, часто малопонятные, но в данном случае можно выделить пару аспектов, которые бросаются в глаза, когда мы начинаем вот по этому советскому принципу читать между строк.
А это вы цитировали китайский ТАСС и китайскую правду, то есть Синхуа и Жэньминь Жибао?
Вы знаете, на самом-то деле, я когда готовился к этому интервью, я порылся в интернете, и прежде всего мне попалось сообщение по поводу заседания Политбюро центрального телеканала китайского государственного телевидения на русском языке. Я должен сказать, что там прекрасный русский язык, именно стилистически, это было это самое заявление. Значит, тут важны вот какие вещи. Говорится о построении среднезажиточного общества. Мне кажется, это очень важным. Китай, несмотря на то, что стоит у власти коммунистическая партия, но в данном случае ставится вот эта так называемая промежуточная цель — среднезажиточное общество. То есть не ставятся какие-то запредельные цели, когда у всех все будет. Вот тут отсыл уже не к советским временам, а к конфуцианскому принципу.
Кто считается в современном Китае среднезажиточным человеком?
Это трудно сказать, потому что уровень благосостояния растет, и если раньше, скажем, человек, у которого есть автомобиль, сразу попадал в разряд очень богатых, то сейчас, если у него есть машина, он живет в каком-то из больших городов, то ничего такого уж особенного в этом уже нет. Ну, я сравниваю то, что было, скажем, 20 лет назад и сейчас. Но еще раз, все-таки в данном случае важно именно то, что общество должно быть среднезажиточным. Не ставят сейчас китайские власти задачу построения какого-то очень богатого общества. Они говорят о некой формально промежуточной цели, но на самом деле это одна из важнейших мировых, я буду даже если глобально брать цели, потому что, еще раз напомню, что еще совсем недавно, с исторической точки зрения, это ничтожные несколько десятков лет, общество китайское вело полуголодное существование. Сейчас это фактически крупнейшая экономика в мире, или, по крайней мере, вторая. Ну и, соответственно, уровень жизни резко возрос. По крайней мере, все это более чем миллиардное население накормлено. Эти реформы продолжаются, как известно, с 1979 года. И они, наверное, не могут в какой-то момент не начать пробуксовывать. И сейчас как раз такая ситуация и складывается. Потому что речь идет о замедлении темпов роста китайской экономики, которые раньше составляли порядка 10% в год. Сейчас менее 8% по последним прогнозам. И, конечно, я думаю, что там какой-нибудь макроэкономист в России, глядя на эти цифры, должен кусать локти, потому что все-таки рост экономический в год более 7% — это, по большому счету, если, опять же, если в глобальном масштабе брать, это рост огромный, но как раз для Китая это очень сильно усложняет ситуацию.
Я вот тоже, когда готовился к нашей с вами беседе, уходя уже в студию, обратил внимание на такой заголовок. «Нефть опять подешевела, всех огорчает прогноз из Китая». Говоря о международных финансовых рынках, о международных биржах, о международных инвесторах, на что они будут обращать внимание?
Эти самые темпы роста, прежде всего, их волнуют. Почему? Потому что мы говорим о пятилетнем плане, который будет устанавливаться. И в целом вот этот целевой ежегодный рост как раз и будет установлен правительством. Ну, правительством, разумеется, после того, как какое-то решение принят руководство коммунистической партии. Потому что еще состоится в декабре, если я не ошибаюсь, специальное именно экономическое совещание большое, на котором уже все это будет определяться уже, так сказать, на государственном уровне, потому что мы сейчас говорим все-таки так или иначе о партийном событии. И вот ожидается, что правительство установит новый уровень целевого экономического роста в 6,5% на вот эту ближайшую 13-ю пятилетку. Это меньше, чем 7%, которые установлены на 12-ю. 7,5% в целом были установлены на 11-ю, но это снижение темпов роста. Темпы роста — прекрасный, конечно, показатель. Опять же, эти 6,5%, еще раз подчеркну, это очень много, но учитывая, что за все эти годы китайская экономика, она стала по меньшей мере второй по объему, это говорит о проблемах китайской экономики. Это во многом, например, связано со старением населения, с увеличением социальных различных выплат, которые в последнее время стало позволять себе государство. И еще такой важный фактор, как рост себестоимости трудовых ресурсов в Китае. дешевизна рабочей силы была в свое время локомотивом вот этого резкого роста китайской экономики, все это вместе очень сильно влияет на мировую экономику в целом. Но я еще должен отметить, что вот этот план, который будет приниматься на пятом пленуме ЦК КПК, это первый пятилетний план при председателе КНР и генеральном секретаре Си Цзиньпине. И для него чрезвычайно важно, для его, так сказать, устойчивости политической, чтобы этот план был выработан, и он сработал, и чтобы Китай не столкнулся ни с какими потрясениями экономическими, потому что они могут вызвать и социальный взрыв. В этой связи в первую очередь приходит на ум события 1989 года. Я имею в виду подавление студенческого движения на площади Тяньаньмэнь. Именно в тот момент, несмотря на то, что это было демократическое движение, безусловно, именно в тот момент впервые был зафиксирован довольно резкий перегрев в китайской экономике после начала реформ. То есть они к этому моменту продолжались порядка 10 лет, и это довольно сильно ухудшило экономическое положение и, соответственно, спровоцировало и некий социальный взрыв, были выступления не только студенческие. В общем-то, надо сказать, что и лозунги были поначалу, по крайней мере, у студентов. Они выступали против коррупции, против роста цен и так далее. Но потом уже, так сказать, вот в этом противодействии с властями уже и движение за демократические перемены набрало силу.
Как могут сказаться решения те или иные этого пленума на российско-китайском экономическом сотрудничестве, о котором, по-моему, сейчас в Москве говорят намного громче и больше, чем в Пекине?
Действительно, в Пекине довольно, так сказать, сдержанно относятся ко всем заявлениям из Москвы, хотя в Пекине, как известно, умеют вести прагматическую политику и снисходительно довольно относиться к каким-то даже громким заявлениям, так немножко ее сглаживая, никогда не говоря в открытую, например, что было сказано, глупость и так далее. Я в данном случае не хочу вдаваться в какие-то цифры, просто понятна общая тенденция. А тенденция заключалась в том, что Россия, рассчитывая на достаточно высокие цены на энергоносители, заключала крупные контракты с Китаем. Сейчас выясняется, что эти контракты для России невыгодны. Понятно, что замедление темпов роста экономики Китая достаточно серьезно сказывается и на корректировании тех прогнозов потребления энергии, и в том числе энергоносителей и углеводородов, которые делались, когда эти соглашения заключались. Соответственно, видимо, потребуется меньше нефти, меньше газа, чем ожидалось. Это очень важно. Ну и еще одна вещь. Вот я упомянул о том, что рабочая сила в Китае дорожает. Китай сейчас ищет очень активно пути доставки своих товаров или пути производства своих товаров за границей. Такого плана вещи для того, чтобы ускорить и удешевить доставку произведенных товаров, экспортируемых. Довольно много китайцев выезжают за рубеж. Мы тоже с вами беседовали о том, как Китай осуществляет экспансию и в Африке, и в Латинской Америке. В общем-то, и в России, конечно, очень много китайских рабочих появляется. Так что все это, видимо, не сулит ничего особенно хорошего для российско-китайского экономического сотрудничества, на которое, по крайней мере, согласно официальным заявлениям Кремля, делается большая ставка.
О важности пятого пленума ЦК КПК, который проходит в Пекине с 26 по 29 октября, я беседовал с моим коллегой-китаистом Андреем Шароградским. Вы слушаете программу «Атлас мира», в студии Александр Гостев. О войне в Сирии «Радио Свобода», особенно после вступления в нее России на стороне президента Башара Асада, рассказывает почти каждый день. Недавно моя коллега Инна Денисова встретилась в Москве с сирийским гражданином Муханнадом Аль-Халилем, 28-летним аспирантом РУДН, который оказался в безвыходном положении. Его семья в городе Идлиб больше не может платить за его учебу. А чтобы получить рабочую визу, ему нужно вернуться в Сирию, где его преследуют за антиасадовские высказывания. Муханнад Аль-Халил стал героем документального фильма «Радио Свобода» под названием «Дом, который разрушил Асад». Посмотреть его можно на нашем сайте и на странице «Радио Свобода» в YouTube. В этом выпуске программы «Атлас мира» мы решили дать несколько склеенных вместе фрагментов его рассказа о себе, своей семье и событиях в Сирии.
Сразу как встану, сразу открою или ноутбук, или телефон, взгляну, какие новости есть. И сразу после этого напишу брату, как у вас дела. вещи уже или нет. Наш дом разрушили. И слава богу, никто не страдал, потому что когда происходят вот эти бомбардировки, люди увидят это и убегают. Слава богу, мои родители успели, убежали. Так никто пострадал, но нашего дома, в котором я родился, уже нет. Одна минутка постоит против телевизора, выключит какой-то канал и посмотрит то, что происходит в городе. Или для вас будет понятно. Можно сказать, это одна из самых горячих мест в Сирии, где все воюют против всех, и там пахнет только смертью.
Я здесь учился 5 лет на провизора. В 2010 году, когда я был на третьем курсе, мой отец купил аптеку и сказали, это будет твоя, через 2 года ты приедешь сюда и открываешь ее и начинаешь работать. Но, к сожалению, сейчас ее нет. Где-то 4 месяца назад разрушили ее. Происходили бомбардировки в нашем селе.
Родился в 1987 году. Как было мне 6 лет, пошел в школу. И, как вам сказать, у нас было все вообще с утра, когда мы ходим в школу, собираемся и начинаем повторять несколько фраз, что мы всегда будем единый народ, и партия Аль-Баса всегда будет управлять этот народ. И наш великий президент, когда я поступал, это был Хафиз Асад, отец Асада, он будет навсегда. Стадионы, например, только стадионы Аль-Асада. Поликлиники, больницы, это больница Асада, стадион Асада. Самая главная улица, например, улица Асада. Самый главный мост, мост Асада. Я до 15 марта 2011 полностью был за режимом. Полностью на 100%. И всегда грачал, да, наш великий паша, он наш правитель навсегда. Он самый великий человек, он самый хороший, он наш защитник и так далее. Но после 15 марта 2011, когда убили несколько человек, и в том числе детей, я об этом очень долго подумал. Я думаю, что нет никакого кресла, никакие власти, они не должны быть дороже, чем одна капля крови одного ребенка. Если бы не было режима, то бы не было никакой ИГИЛ. Если бы режим не поступил так жестко, то бы никто не поддерживал ИГИЛ. Если бы режим не убил мирных людей, то никогда никто не приехал из его страны, чтобы воевать против кого-то в Сирии. Понимаете? Они взаимодействуют вместе. И ИГИЛ знают прекрасно, и режим знают прекрасно. Если один из них не будет, то второго автоматически через несколько времени не будет. Потому что ИГИЛ – это следствие жесткого поступления режима.
На арабском мире есть художник очень известный. Даже он был личный друг Башара Асада. Они были друзья, собрались вместе, пообедали вместе и так далее. Его зовут Али Фарзад. Это художник, можно сказать, на мировом уровне. Получил несколько наград. И на арабском мире он является номер один. А во время революции он был в Дамаске. Он жил в Дамаске, конечно. А когда начала революция, он нарисовал картинку. Я, честно, не могу ее так объяснить, как он нарисовал. Но типа кресла, и типа президент уходит от этого кресла. А люди, которые за Асада, ну, называется по-сирийски ташаббеха, им не нравилось. Эти неизвестные люди, они остановили художника, он был на своей машине, вытаскивали его, увезли куда-то за городом. Ну, конечно, били его, сбили его сильно. И в конец сломали его пальцы и сказали, вот эти пальцы, которые рисует Асада, мы их сломаем.
Мне очень жалко, когда думают, что в Сирии существует две группы, например. Либо террористы, экстремисты, либо солдаты, которые за режима и воюют против этого. Нет, это очень неправильно. В Сирии есть очень хорошие, интеллигентные, очень образованные люди, светские люди, которые недовольны режимом, которые впервые стали против режима. Тоже они сирийцы, например. Настолько я знаю, что я в этом уверен, что ИГИЛ их нету в Идлибе. Наши дети, вообще 3 миллиона из них, не ходят в школу. Из Сирии 8 миллионов беженцев. Сирия уничтожена на 80%. И еще они продолжают воевать. Иногда думаю, что это сон. Иногда думаю, что уже все люди мертвы. 5 лет уже нет никакого праздника. И в том числе я не поздравил никому из своих родителей или своих друзей и родные. Для них хорошо остаться живым. Пахнет только смертью и кровью. Только одно слово. Смерть.
Напомню, что это был звуковой фрагмент из фильма нашей коллеги Инны Денисовой «Дом, который разрушил Асад», героем которого стал 28-летний аспирант РУДН, сириец Муханнат Аль-Халил.
В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Верховный суд Мексики 28 октября вынесет решение по обращению ряда общественных организаций, предложивших полностью легализовать потребление и выращивание марихуаны для так называемых рекреационных, то есть персональных нужд. Если мнение как минимум троих из пяти верховных судей страны окажется положительным, Мексика станет вторым в мире и в западном полушарии после Уругвая государством, где будут официально разрешены выращивание, продажа, приобретение и употребление каннабиса. Нелегальная торговля и контрабанда в США и другие западные страны марихуаны, наряду с кокаином и метамфетамином, являются основным источником колоссальных доходов мексиканской организованной преступности, война с которой в последние годы унесла десятки тысяч жизней. Буквально за несколько дней до специального заседания Верховного суда Мексики спецслужбы страны за одну ночь конфисковали около 10 тысяч тонн марихуаны, упакованной фабричным способом и принадлежащей, предположительно, знаменитому, в первую очередь чудовищной жестокостью и размахом нелегального бизнеса, наркокартелю «Синалоа», возглавляемому находящемуся второй раз в бегах бандитом Хоакином Гусманом по прозвищу «Эль Чапо», то есть «Коротышка». После смерти Усамы бен Ладена Хоакин Гусман стал первым в списке самых опасных разыскиваемых преступников мира. По мнению Управления по борьбе с наркотиками США, объявившего награду в 5 миллионов долларов за информацию, которая может способствовать его аресту, сегодня Эль Чапо, лично зверски убивший сотни человек, превосходит по дерзости, влиянию и личному состоянию самого Пабло Эскобара, самого известного колумбийского наркобарона 20 века. Гусман дважды недавно бежал из мексиканских тюрем, в последний раз 11 июля этого года, по выкопанному его подручными практически под его камерой тоннелю длиной 1,5 километра. Такие тоннели под линией границы между Мексикой и США стали фирменным стилем мексиканской наркомафии, особенно картеля Синалоа. Именно в одном из них, проложенном на глубине 3 метров и протянувшемся от мексиканского города Тихуана на более чем 800 метров почти до американского города Сан-Диего, и были обнаружены упомянутые выше 10 тонн марихуаны. Тоннель, очевидно прорытый опытными инженерами, оборудован гидравликой, железными опорами, вентиляцией и рельсами, по которым наркотики к покупателям на американской стороне должен был доставлять мини-электропоезд. Все сооружение было почти закончено, и до его пуска в эксплуатацию явно оставались считанные дни. Марихуана, по данным спецслужб США и Мексики, становится в последние годы для наркокартелей даже более выгодным товаром, чем кокаин. Обращение в Верховный суд Мексики с предложением легализовать ее выращивание и употребление, поданное несколькими мексиканскими некоммерческими и правозащитными организациями, ставит своей целью в первую очередь лишить преступные сообщества источника доходов, а значит и части власти и влияния на всю политико-общественную жизнь страны и возможности держать в страхе население. Каннабис уже декриминализирован, хотя и не везде до конца, в 4 штатах США – Вашингтоне, Орегоне, Колорадо и Аляске. Еще около 20 штатов, в первую очередь приграничные с Мексикой или расположенные недалеко от нее Калифорния, Аризона и Невада, планируют организовать референдумы по этому вопросу в 2016 году. Их опыт, как положительный, так и отрицательный, во всяком случае доказал, что такая легализация самого легкого из известных наркотиков наносит по организованной преступности сильнейший удар. Если же марихуана перестанет быть незаконной и в Мексике, то, по мнению сторонников ее свободной продажи и употребления, владычество региональных преступных сообществ вообще может быть подорвано радикально. В пользу легализации каннабиса свидетельствует и опыт Уругвая, где его употребление, выращивание и продажа под монопольным контролем государства были окончательно разрешены к весне 2014 года, подчеркивает мексиканский писатель и марихуановый активист Хосе Пабло Тинто Раскон, автор книги «История каннабиса в Латинской Америке 1492-2010 годы».
История всех наркотических средств, помимо алкоголя, и в западном полушарии, и в Европе, и других краях – это история борьбы закона и реальности, история преступных сообществ. В самой Мексике в 2013 году под давлением правительственного агентства «Кофеприз», отвечающего за предотвращение потенциальных угроз здоровью населения в федеральном масштабе, был принят законодательный акт, наоборот, устанавливающий уголовную ответственность и увеличивающий наказание за выращивание и продажу марихуаны. Ранее, с точки зрения закона, формально эти действия в Мексике не имели юридического статуса. По моему мнению и по мнению других многочисленных критиков, этот законопроект инициировала группа коррумпированных чиновников и политиков, во-первых, связанных с наркомафией и пытающихся затормозить появление инициатив и реформ, угрожающих подорвать доходы преступников, а во-вторых, не желающих расставаться с бюджетными деньгами, которые правительство нынешнего нашего президента Энрике Пеня Ньета выделяет на борьбу с торговлей и употреблением наркотиков. С декабря 2012 года, когда Пеня стал президентом, эта сумма составляет примерно 2 миллиарда 600 миллионов мексиканских песо, то есть 160 миллионов долларов в год. И мы, активисты, мексиканские оппозиционные движения и НКО, считаем, что очень значительная часть этих средств ушла не по назначению или была вообще расхищена.
28 октября 5 судей Верховного суда Мексики соберутся для того, чтобы обсудить конституционность этого недавнего закона. Формальным поводом для заседания станет иск ряда НКО и принятое в августе решение одного из мексиканских судов низшей инстанции, разрешившего одной семейной паре ввозить из-за границы по рекомендации врачей небольшое количество марихуаны и использовать ее как раз в рекреационных целях, а именно для лечения их больной эпилепсии дочери. На данный момент, кроме Уругвая, в мире есть еще только три государства, где марихуана в той или иной степени декриминализована на всей территории страны, и в повседневной жизни ее потребители и производители никак не преследуются, хотя официально на законодательном уровне каннабис там не легализован полностью. Это Нидерланды, Бангладеш и, как ни странно, Северная Корея. Вы слушали программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бобчинецкий. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго.